В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 2 октября, четверг, в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Главные темы нашей программы. Союз правых сил на сегодняшнем заседании политического совета решает судьбу партии. Парламентская ассамблея Европы, заключительное слушание по конфликту в Грузии. Сенат США одобрил план Полсона, как это отразится на мировых рынках и на финансовой ситуации в России. Репортажи и интервью на эти и другие темы, обзор прессы, новости спорта и экономическая панорама. Все это в сегодняшнем выпуске программы «Свобода в полдень». Ну, начнем мы программу с прямого включения нашего корреспондента в Киеве. Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко должна сегодня прибыть в Москву, но, как сообщает информагентство, ее вылет задерживается. Итак, с нами на связи наш киевский корреспондент Владимир Вахненко. Владимир, добрый день. В чем причина задержки и что сейчас говорят? Состоится ли вообще московская встреча?
Добрый день, Михаил. Но я начну с того, что примерно около часа назад самолет президента Украины Виктора Ющенко совершил аварийную посадку в киевском аэропорту Борисполь. И он совершил такую посадку через 20 минут после вылета. Никто не пострадал, и какие именно возникли технические проблемы с лайнером, неизвестно. Ющенко уже вылетел во Львовскую область, где у него запланирована рабочая поездка, на резервном самолете. Именно на этом самолете премьер-министр Украины Юлия Тимошенко должна была отправиться с визитом в Москву. Об инциденте с президентским лайнером Тимошенко узнала в аэропорту и в нарушении протокола даже не подошла к президенту. Известно, что Ющенко и Тимошенко уже давно не разговаривают, и конфликт между ними связан с нынешним политическим кризисом. Тимошенко заявила в аэропорту журналистам, что, несмотря на такой поворот событий, ее визит в Москву и переговоры пройдут сегодня в любом случае. По последней информации, она вылетела в российскую столицу чартерным рейсом. Что касается, собственно, московских переговоров, то некоторые соратники главы государства говорят, что под первым номером на этих переговорах значится получение Тимошенко политического благословения Кремля и ее поддержка на будущих президентских выборах на Украине. Ну а президент Ющенко своим указом еще до визита утвердил директивы на московские переговоры Тимошенко и обязал ее в 5-дневный срок предоставить отчет о результатах этих переговоров. Тимошенко накануне заявила, что на этих переговорах будет добиваться прозрачной и обоснованной цены на газ для Украины. Премьер надеется, что Россия будет повышать цену на газ до рыночного уровня поэтапно в течение нескольких лет. Михаил?
Спасибо, Владимир. Это был в прямом эфире был наш киевский корреспондент Владимир Вахненко. Делегаты осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в среду вечером большинством голосов подтвердили полномочия России в ПАСЕ. За подтверждение полномочий российской делегации проголосовали 114, против 20 и воздержались 10. Сегодня начнутся заключительные слушания и голосования по резолюции об обстоятельствах и последствиях войны между Грузией и Россией. С подробностями Данила Гальперович.
Второй день обсуждения последствий российско-грузинской войны в ПАСЕ должен закончиться принятием резолюции Ассамблеи по этому вопросу. Уже есть проект этой резолюции, и в нем досталось обеим странам. Но если Грузия, по мнению ПАСЕ, виновата в открытии массированного огня ночью по мирным жителям и таким образом в переводе конфликта в горячую стадию, то Россия во всем остальном. Основные претензии ПАСЕ к Москве огласил накануне член либеральной группы Ассамблеи Микаэль Йенсен. Первое. Так называемые миротворческие силы России нарушили границы Грузии и до сих пор частично оккупируют ее территорию, при том, что Грузия является суверенной страной и членом Совета Европы. Второе. Россия выказала абсолютное безразличие к международному сообществу и ключевым договорам, соблюдаемым огромным большинством наций, поддержав независимость, провозглашенную Абхазией и Южной Осетией. Третье. Гражданская наблюдательная миссия Евросоюза получила от российского военного командования ответ, что она не может иметь полный доступ внутрь так называемой буферной зоны и поэтому вынуждена выполнять большую часть своей работы, находясь на грузинской стороне. И, наконец, четвертое. Как оккупант, Россия Ассамблея несет полную ответственность за безопасность и защиту прав человека всех, кто находится на территории под ее контролем. Многочисленные сообщения с оккупированной территории доказывают, что Россия не взяла на себя эту ответственность. Ее силы просто наблюдали за тем, как вооруженные формирования и банды абхазцев и осетин разоряли собственность грузин и нападали на людей в манере, характерной для этнических чисток. По некоторым сообщениям, российские солдаты даже участвовали в таких действиях. В проекте резолюции говорится про необходимость международного расследования причин и хода российско-грузинской войны. И глава российской делегации Константин Косачев согласен с этим предложением.
Мы будем обязательно содействовать любому объективному международному расследованию трагедии Южной Осетии, потому что мы убеждены в том, что она обязательно подтвердит правоту и обоснованность действий российской стороны. Благодаря нашим действиям были спасены десятки, сотни, а может быть и тысячи человеческих жизней. Это самое главное, что удалось сделать в этой ситуации России, и мы гордимся тем, что мы сделали.
Санкции к странам-участницам конфликта применено, видимо, не будет, но ПАСЕ будет смотреть, как Россия и Грузия выполнят ее рекомендации. И на сессии Ассамблеи в январе будущего года с тех, кто не выполнит эти рекомендации, могут спросить по полной программе. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Сегодня Союз правых сил проведет политсовет, на котором будет принято решение относительно дальнейшей судьбы СПС. Партия намерена объединиться с Демократической партией России и Гражданской силой для участия в новом проекте. Над темой работает Максим Ярошевский.
О дне проведения политического совета Союза правых сил, исполняющий обязанности лидера партии Леонид Гозман, поведал журналистам после того, как о своей отставке заявил Никита Белых. Это произошло в минувшую пятницу. Тогда же источники в СПС рассказали, что партия ведет переговоры об участии в проекте Кремля по слиянию правых партий и созданию новой демократической политической силы. Сегодня этот вопрос должен быть окончательно решен уже во второй половине дня на политсовете, говорит Леонид Гозман.
Сейчас, если получится тот проект, о котором идет речь, то в нем сохраняется идея, в нем, конечно, будут компромиссы, но думаю, что эти компромиссы будут не очень болезненными, я так надеюсь, по крайней мере. В любом случае могу сказать, что если нам не дадут там защищать свои идеи, то мы точно не будем защищать чужие. И мы абсолютно готовы к тому, чтобы в любой момент оттуда уйти.
Решение политсовета об участии в кремлевском проекте может кардинальным образом отличаться от решения съезда партии, который необходимо будет провести Союзу правых сил, считает политолог-эксперт Центра Карнеги Николай Петров.
То, как будет реализовываться этот проект, и даже то, удастся ли сейчас руководству СПС его реализовать, это большой вопрос. Сейчас, после того, как политсовет решит относительно схемы объединения, нужно будет проводить съезд СПС, получать большинство в 2/3 голосов для того, чтобы распустить партию. И вот тут возможны очень серьезные проблемы, и я думаю, что какое-то число региональных отделений откажется поддерживать эту идею и, видимо, стройными рядами выйдет из партии. И что с ними будет, это еще менее понятный вопрос, потому что объединиться могут партийные отделения СПС и партийные отделения Яблоко в каких-то регионах, и те силы, которые стоят за Объединенным фронтом и поддерживают Касьянова, но пока не видно никаких шансов, чтобы они смогли зарегистрироваться и получили бы возможность легального участия в политической жизни, начиная с региональных выборов.
Сегодня в 6 вечера о своих решениях лидеры Союза правых сил, Гражданской силы и Демократической партии России намерены рассказать на пресс-конференции. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Свобода в полдень», в Москве 12 часов 15 минут.
Радио «Свобода», новости.
В аэропорту Калининграда совершил аварийную посадку самолет Boeing 737 авиакомпании КД «Авиа». Он выполнял рейс «Барселона-Калининград». В Оренбургской области покончил с собой классный руководитель детей, погибших при обвале конструкции в здании школы в поселке Беляевка. Не менее 11 человек погибли и свыше 30 получили ранения при взрывах у шиитских мечетей в столице Ирака Багдаде. Сенат США одобрил 700-миллиардный план помощи финансовой системе страны. Кандидаты в президенты США демократ Барак Обама и республиканец Джон Маккейн поддержали законопроект. Россию не лишили права голоса на сессии ПАСЕ в Страсбурге. Общим голосованием полномочия российской делегации подтверждены. В Москве сегодня пройдет Федеральный политсовет Союза правых сил с вопросом о судьбе партии после отставки лидера Никиты Белых. В Хабаровском крае сегодня обнаружены в продаже 400 пачек заменителя сухого молока китайского производства. Этот заменитель запрещен в России. Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко посетит сегодня Москву, где проведет переговоры с премьер-министром России Владимиром Путиным. Будут обсуждаться поставки природного газа на Украину. Эти и другие новости в краткой сводке через 15 минут. А в 2 часа дня слушайте в эфире «Радио Свобода» повтор программы «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Гость программы – писатель и художник Максим Кантор. Петр Вайль читает главу из своей книги «Стихи про меня» и «Джаз на свободе» Дмитрия Савицкого. «Рэгтайм». Ну а мы переходим к обзору центральных российских газет. В студии Михаил Шевелев. Михаил, добрый день.
Добрый день еще
раз. Ну что ж, убийство милиционеров в Северной Осетии и в целом ситуация в республике. Что пишут об этом газеты и какие есть комментарии?
Информационные сообщения о происшествии во Владикавказе, столице Северной Осетии, есть почти во всех изданиях, но наиболее подробная информация и анализ происшедшего в газете «Газета». Напомню коротко нашим слушателям, о чем идет речь. Вчера во Владикавказе было совершено громкое убийство. В центре города был расстрелян полковник Виталий Чельдиев, начальник первого отдела уголовного розыска Министерства внутренних дел Северной Осетии. Вместе с ним погиб его 20-летний сын, который находился в одном автомобиле с отцом. Газета подчеркивает трагичность происшедшего. Напоминает о том, что это убийство, которое находится в некоторой логической цепочке. В марте во Владикавказе при очень схожих обстоятельствах погиб Марк Мицаев, начальник республиканского УБОПа. Тогда Министерство внутренних дел заявило о том, что раскрытие этого убийства – дело чести, но до сих пор никаких конкретных результатов расследование этого покушения не принесло. Газета обращает внимание на то, что Виталий Чельдиев и Марк Мицаев были коллегами, тесно сотрудничали в расследовании оргпреступных группировок в республике, и результатом этой совместной работы было недавнее задержание одного из лидеров очень крупной организованной преступной группировки в Северной Осетии. Подчеркивается, что Северная Осетия до сих пор оставалась своеобразным островом стабильности на Северном Кавказе, рядом Ингушетия и Дагестан, где обстановка постепенно выходит из-под контроля.
И еще одну тему мы сегодня выбрали. Испанские правоохранительные органы ставят под сомнение победу футбольного клуба «Зенит» в Кубке УЕФА. Об этом первыми написали испанские газеты, а сегодня с комментариями и собственными дополнениями и размышлениями вышли российские.
Да, это скорее тема криминальная, чем спортивная. Речь идет о том, что центральные испанские издания газеты «El País» и «ABC» сообщили некоторые подробности расследования деятельности так называемой русской мафии в Испании. Напомню, что летом в Испании были арестованы лидеры двух организованных преступных группировок, так называемой «Тамбовской» и «Малышевской», центр влияния которых находится в Санкт-Петербурге. Или исторически находился, с тех пор эти сообщества уже вышли за эти пределы.
Ну, вот по данным правоохранительных органов Испании, насколько я понимаю.
Правоохранительные органы Испании не делали официальных заявлений. Это газеты со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Единственная официальная информация состоит в том, что судья, расследующий это дело, передал информацию о возможном подкупе команды «Бавария» «Зенитом» в правоохранительные органы Германии. Сейчас слово за ними.
Именно представителями футбольного клуба о них идет речь или речь идет о тех задержанных?
Речь идет о задержанных лидерах организованных преступных группировок. Якобы у испанской полиции имеются перехваты телефонных разговоров, в которых они говорили о том, что победа «Зенита» над «Баварией» и, предположительно, «Глазго Рейнджерс» в финале была куплена за сумму от 20 до 50 миллионов долларов – И именно они, фамилии этих людей Петров, Христофоров и Изгилов, были посредниками при передаче этих денег. И другое российское издание «Новая газета» тоже пишет о «Зените» и тоже в несколько скандальных тонах. Здесь тема тоже отчасти коррупционная, но немножко по-другому. «Новая газета» выстраивает достаточно спорную конспирологическую версию о том, что последние успехи «Зенита» в чемпионате России связаны с тем, что президент Путин лично поздравил главного тренера «Зенита» Дика Адвоката с днем рождения, и это послужило явственным сигналом другим командам, тренерам, игрокам и в первую очередь судьям обратить особое внимание на игры с участием «Зенита» и его ближайших преследователей. В качестве примера «Новая газета» ссылается на скандальное судейство в матче «Динамо» и «Крылья Советов»,
который закончился ничьей 3-3.
Который закончился выгодной для «Зенита» ничьей, действительно, 3-3, а судил его судья Безбородов, родственник вратаря «Зенита». Это все достаточно спорные и косвенные признаки, так что будем следить за развитием событий.
Ну, единственное, что не знаю, можно ли говорить о преследователях «Зенита», поскольку команда сейчас находится в середине турнирной таблицы. Ну, а я добавлю от себя, на официальном сайте «Зенита» сегодня появилось, накануне появилось заявление клуба, касающееся вот этих вот публикаций. В ряде СМИ, говорится, на сайте появились сообщения со ссылкой на различные испанские источники, содержащие информацию, затрагивающую репутацию в «Зенит». Игра, показанная «Зенитом» в матчах с «Баварией» и с «Глазго Рейнджерс», является лучшим доказательством того, что победы петербуржцами были добыты в честной и бескомпромиссной борьбе, и футбольный клуб «Зенит» убедительно просит представителей российской прессы взвешенно относиться к публикациям испанских СМИ и уважительно относиться к достижениям российских команд.
Мы будем стараться относиться взвешенно.
Спасибо, Михаил. Обзор газет подготовил Михаил Шевелев. В эфире «Свобода в полдень». Следующая тема нашей программы. Сенат США подавляющим большинством голосов одобрил законопроект, направленный на поддержку финансовой системы США, так называемый «План Полсона». Эксперты называют это беспрецедентной попыткой поддержки провалившихся частных компаний. Напомню, что двумя днями ранее этот план был отвергнут конгрессменами и появился на голосовании в Сенате уже несколько измененным. С подробностями наш корреспондент в США Ян Рунов.
Хотя демократы контролируют обе палаты Конгресса, для принятия биля нужны голоса законодателей-республиканцев. Чтобы заручиться поддержкой как можно большего числа депутатов, в законопроект были добавлены пункты, на которых давно настаивали те или иные фракции. Это пункт о налоговых кредитах за производство и использование альтернативных и возобновляемых источников энергии, или пункт о продлении налоговых послаблений для людей со средним доходом. Кстати, этот вопрос может стать камнем преткновения при голосовании в Палате представителей. Зато вопрос о повышении максимальной суммы банковского вклада, застрахованной государством, не вызывает особых возражений. Частные вкладчики смогут без боязни держать в банке не 100 тысяч долларов максимум, как сейчас, а 250 тысяч. Предполагается, что это даст стимул развитию малого бизнеса. Поможет ли преодолеть кризис вливание 700 миллиардов долларов в финансовый сектор? Бывший глава корпорации General Electric Джек Уэлч считает, что это может стимулировать кредитование и восстановить доверие к финансовой системе. Каждый день, что мы выжидаем, и каждую неделю, что мы выжидаем, повышается риск углубления кризиса экономики. Я надеюсь, что новый биль принесет положительные результаты. Мы сейчас больше говорим о рынке ценных бумаг, который прыгает то вверх, то вниз. Гораздо важнее, на мой взгляд, рынок кредитования. Здесь с каждым днем положение становится все хуже. Без кредита и доверия к кредиту финансово-экономическая система работать не сможет. Противники 700-миллиардного кредита Уолл-стриту говорят, что Уолл-стрит довел страну до кризиса, пусть теперь сам несет наказание. Но месть — плохой советчик. Пострадает Уолл-стрит, пострадает и вся Америка. Да, мы уже предприняли немало шагов, которые пока не принесли желаемого результата. Мы предполагаем, что новый крупный шаг приведет к восстановлению процесса кредитования и повысит уверенность в завтрашнем дне, что очень важно. По последним данным, покупательская активность американского потребителя упала до самого низкого за последние 20 лет уровня. Ожидается, что примеру сенаторов последуют и конгрессмены. Лидеры демократов, спикер Конгресса Пелоси и сенатор Рид, в письме президенту Бушу выразили надежду, что совместными усилиями новый законопроект будет принят.
Рассказывал Ян Рунов. Прокомментировать ситуацию я попросил эксперта Центра политической конъюнктуры Дмитрия Абзалова. И мой первый вопрос. Насколько сегодня реально принятие плана Полсона после одобрения его в Сенате?
Вероятность этого очень высока в связи с тем, что Бушу и республиканской администрации действующей удалось заручиться достаточно обширной поддержкой. Хотя в связи с этим пришлось несколько присмотреть базовые положения самого плана.
Помогут ли эти 700 миллиардов улучшить ситуацию?
Несколько сомневаюсь в том, что 700 миллиардов непосредственно ликвидируют последствия кризиса или ликвидируют сам кризис, потому что, как известно, он разрастается, и все проблемные активы, которые сейчас циркулируют на рынке, они, конечно же, превышают 700 миллиардов. Здесь основная цель этой меры, как было отмечено, скажем так, вернуть доверие на рынке, причем доверие между экономическими агентами. Но сам вопрос кризиса это не решит. В этом отношении мне кажется, что мера эта временная, и в любом случае в следующем году американское правительство и новый президент будут вынуждены продолжить вливание.
Отмечается, что принятие или не принятие этого плана, плана Полсона, в итоге определяет лишь сценарий снижения экономического роста в мире, и в случае, если этот план не будет принят, ситуация может стать катастрофической. С такой точки зрения вы согласны?
На данном этапе принятие плана Полсона, на самом деле в любом виде, достаточно позитивно будет отмечен на фондовых рынках и на финансовых рынках в других странах. Но в долгосрочной перспективе все равно региональные экономики будут отвязываться от американской финансовой системы, вот, и в этом отношении, конечно, зависимость будет уже ниже. На данном этапе, именно на данный момент, падение американской экономики – это существенный удар по любому рынку, в том числе по российскому.
Да, и вот если говорить о финансовой ситуации в России, то как американский план по спасению американской экономики скажется здесь?
Ну, учитывая, что основной спекулятивный капитал, который действовал на российском рынке, он уходит или практически ушел, то, конечно же, в этом отношении рынок больше реагирует, соответственно, заявления российских властей относительно поддержки финансового и банковского сектора. С другой стороны, основной экспортный ресурс Российской Федерации – это сырье. И понятно, что положительные новости из-за океана и, например, с западных рынков существенно будут толкать цены на нефть, и в том числе на металлы, вверх. И в этом отношении, конечно же, будет расти российский рынок. Так что я думаю, что сейчас связь или корреляция проходит именно через рынки сырья. Мне представляется, что это увеличит стоимость барреля, ну, и сырьевых товаров, что, в свою очередь, даст инвесторам стимул по возвращению денежных средств на российский рынок.
На мои вопросы отвечал эксперт Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов. 7 часов вечера в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Время гостей». Военный бюджет и осенний призыв. В программу приглашен военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. Ведет передачу мой коллега Владимир Бабурин. Ну а во второй части программы «Свобода в полдень» новости мегаполисов, городской репортаж, новости экономики и, конечно же, спортивная панорама.
Радио «Свобода». Новости.
В аэропорту Калининграда совершил аварийную посадку самолет «Боинг-737» авиакомпании «КД Авиа». Он выполнял рейс «Барселона-Калининград». В Оренбургской области покончил с собой классный руководитель детей, погибших при обвале конструкции в здании школы в поселке Беляевка. Погибли 5 учениц 11 класса, 6 человек получили ранения, 4 из них госпитализированы. Не менее 11 человек погибли и свыше 30 получили ранения при взрывах в столице Ирака Багдаде. Смертники подорвали бомбу у двух шиитских мечетей, где верующие отмечали окончание священного для мусульман месяца Рамадан. Сенат США одобрил 700-миллиардный план помощи финансовой системе страны. За проголосовало 74 сенатора, против 25. Кандидаты в президенты США, демократ Барак Обама и республиканец Джон Маккейн поддержали законопроект. Россию не лишили права голоса на сессии ПАСЕ в Страсбурге. Об этом голосовании, об общем голосовании полномочия российской делегации подтверждены. С предложением выступили 24 депутата ПАСЕ, заявившие, что Россия нарушила обязательства участника Совета Европы, вступив в вооруженный конфликт с Грузией. В Москве пройдет федеральный политсовет Союза правых сил с вопросом о судьбе партии после отставки лидера Никиты Белых. В Хабаровском крае сегодня обнаружены в продаже 400 пачек заменителя сухого молока китайского производства, запрещенного в России. Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко посетит сегодня Москву, где проведет переговоры с премьер-министром России Владимиром Путиным. Будут обсуждаться поставки природного газа на Украину. В американском штате Калифорния начались поиски пропавшего год назад знаменитого путешественника Стивена Фоссета. Это был краткий обзор новостей.
Выпуск новостей подготовила Ульяна Глушкова. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Вторую часть программы начнем с выпуска новостей мегаполисов Москвы и Санкт-Петербурга. Этот выпуск подготовила Вера Володина.
Москва. В столице планируется изменить порядок вырубки зеленых насаждений. Жители домов, во дворе которых планируется вырубка деревьев, будут проинформированы об этом заблаговременно, за 10 дней, и в случае своего несогласия смогут обратиться в суд еще до начала работ. Депутаты Мосгордумы одобрили в первом чтении соответствующий законопроект. Петербург. Семеро обманутых дольщиков, представляющих 6 проблемных объектов Петербурга, начали бессрочную голодовку. Они просят президента и премьер-министра взять под личный контроль восстановление и защиту прав обманутых дольщиков Санкт-Петербурга. Голодовка проходит в Москве. Москва. Столичные власти ужесточили условия получения разрешений на запуск фейерверков и расширили перечень мест, где запрещено проводить салюты. Запрет распространен и на время проведения митингов, демонстраций, шествий, пикетирования. Запрещается запускать фейерверки с крыш и балконов домов, а также в ночное время, за исключением празднования Рождества Христова и Нового года. Петербург. У станции метро Политехническая продолжается демонтаж торговых павильонов и закусочных. Районная администрация не обращает внимания на протесты предпринимателей, утверждая, что эта территория занималась ими незаконно. Москва. Незаконные постройки вдоль Карамышевской набережной на территории столичного парка Москворецкий будут снесены до конца октября. Об этом на пресс-конференции сообщил руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Леонид Бочин.
Им никто, город не передавал землю, решений, так сказать, о застройке не было, с городом ничего не согласовано. Это самострой. Самострой, который подлежит уничтожению.
В случае, если решение это не будет исполнено, в решении суда отмечено право города об организации этого сноса.
Петербург. В церемонии открытия мемориальной доски основателю кунсткамеры, шотландцу Роберту Арескину, лейб-медику Петра Великого, примет участие мэр Эдинбурга Джордж Граб. Открытие запланировано на сегодня. Москва. Создана первая интерактивная 3D-модель столицы. С новинкой можно познакомиться на интернет-портале LookCity. Модель содержит изображение 156 тысяч зданий, выполненных с соблюдением этажности, фактур фасадов и архитектурных деталей. На город можно посмотреть с различных точек зрения – глазами пешехода, либо с высоты птичьего полета. На реализацию этого интернет-проекта компании Mediasoft Integra пока потрачено 15 миллионов долларов. Новости Москвы и Петербурга. 2 октября. Вера Володина.
Городской репортаж у нас сегодня из Кирова. В местной мэрии опробуют необычный метод борьбы с коррупцией. Теперь любой гражданин, пострадавший от чиновников-мздоимцев, может обратиться не только в компетентные органы, но и опустить свою жалобу в специальный ящик. Об инициативе кировских властей Екатерина Лушникова.
Желтые ящики с надписью «Город без коррупции» появились в Кирове в конце сентября. Пока их только два. Оба вестибюли городской администрации. Однако в ближайшее время, до 1 октября, такие ящики повесят во всех районных управлениях, а также общественных приемах Кирова. Раз в неделю заявления, просьбы, жалобы граждан будет рассматривать антикоррупционная комиссия. Пожаловаться можно не только на мздоимство чиновников, но и на хамство, невнимательность, некомпетентность. Причем учитываться будут даже анонимные послания, рассказывает заместитель председателя антикоррупционной комиссии Илья Черезов.
То, что принимаются к сведению и не содержащие подписи обращения, может быть, это отчасти и поможет нам бороться с какими-то проявлениями возможными недостойного поведения со стороны чиновников. Но в соответствии, конечно, с законом об обращении граждан, те анонимные сообщения, которые содержат сведения о готовящихся преступлениях и так далее, они будут передаваться в соответствующие органы, остальные будут приниматься к сведению. Сообщения же, которые писаны так или иначе, те, конечно, будут рассматриваться, по ним будут приниматься соответствующие меры при необходимости. То есть даже если 5-10% из поступивших обращений будут действительно содержать какие-то вот такие сведения реальные, то это, я считаю, что проект будет эффективен.
Но пока на почту доверия антикоррупционной комиссии поступило лишь одно обращение.
Несколько несерьезное обращение по поводу погоды в городе, что прошу принять меры к плохой погоде в городе Кирове. Я из лесу вышел, был сильный мороз. Прошу принять меры.
А на что бы вы хотели пожаловаться? Этот вопрос я задавала посетителям кировской мэрии.
Я бы не жаловалась, я бы просто рекомендовала. Вот сейчас проводят они акции, знаете, мусорные ящики все наши убрали, но поставили неправильно. Надо продумать и, вероятно, спросить жителей. Это во-первых. Во-вторых, они сначала все эти ящики убрали, а потом появились объявления на подъездах. И потом, а после-то ведь нельзя. Сначала разъясните, когда проходит предвыборная кампания, знаете, к каждому дойдут. В ящичек бросят, по телефону позвонят. А тут сначала убрали, через день повесили, вот.
Ничего не делают, у меня 3 комнаты затоплено. Деньги такие платим, большие, и ничего не делают. А нам какое дело? У меня коттедж 3 этажа, обязательно берут. Даже туда к бабке не ходи. Тюрьма им не страшна. Они туда попадут, у них деньги есть. Они там все себе купят, камеру купят. Им будут еду носить, и девочек давать, и все на свете. Так что бесполезно. А вот раньше при Иване Грозном там еще. Там руки отрубали, все. Он уже не может, уже не взять, не брать. Так вот будет только поступать. Только один выход. А больше как? Бесполезно.
Они уже теперь неизбираемые. Они уже теперь неподконтрольные. Следовательно, ничего не будет. Зачем этот ящик-то? Что дальше-то с ним? Бросайте в него, что хотите. Результат-то будет известный. Во всем мире эту проблему не решили. Берут. Надо строго наказывать тех, кто действительно будет изобличен. А у нас я не видел, чтобы наказали, скажем, какого-то большого чиновника, которого в этом уличили. Вы знаете, еще император Павел I придумал это. Повесил ящик, сам с ключом к нему ходил, открывал и доставал эти жалобы. Чем это кончилось, известно.
С коррупцией в государстве российском будет покончено только в том случае, если жалование чиновников будет напрямую зависеть от мнения граждан, считает правозащитник Элеонора Головина.
Чиновники изменят свое отношение к работе только в том случае, когда они будут зависеть материально. То есть связь должна быть такая. Хорошо в районе, значит, чиновники получают большую зарплату. Плохо, значит, никаких премий, никаких привилегий. А ящики и всякая другая вот такая видимость заботы о людях, внимание к ним. Мне кажется, это просто пыль в глаза. Положительного, серьезного ждать от этих ящичков, конечно, никто не будет.
Согласно данным последнего социологического опроса, проведенного, кстати, молодой гвардией, самой коррумпированной должностью в Кировской области кировчане назвали губернатора. И буквально недавно за мошенничество с использованием служебного положения был арестован в зале суда бывший вице-губернатор кировского правительства Александр Дмитриев. Однако повесить антикоррупционные ящики в здании Кировской областной администрации пока никто не догадался. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Президент Эстонии Томас Хендрик Кирвис призвал всех жителей страны, не имеющих гражданства, получить эстонский паспорт. Сейчас в республике проживает около 100 тысяч человек, у которых на руках так называемый паспорт иностранца. В основном это русскоязычное население Эстонии. Эксперты скептически оценивают инициативу эстонского руководства. По их мнению, владельцы серых по цвету обложки паспортов, сейчас могут свободно посещать как страны Евросоюза, так и Россию, и им нет необходимости принимать местное гражданство. Более подробно об этом Мумин Шакиров.
После недавнего вооруженного конфликта в Грузии в средствах массовой информации появились сообщения о том, что посольство России в Таллине планирует выдавать русскоязычным жителям, не гражданам Эстонии, российские паспорта. Москва это категорически опровергает. В самой республике ажиотажа вокруг принятия местного гражданства нет, хотя в стране проживает около 100 тысяч человек, которые не имеют эстонского паспорта. Об этом рассказал Радио Свобода депутат местного парламента, член фракции Центристской партии Эстонии Владимир Вельман.
Проблема с так называемыми негражданами Эстонии, людьми, которые имеют паспорт иностранцев, она известна давно. То есть очень долгое время этих людей тыркали и создавали достаточно сложные условия для того, чтобы получить эстонское гражданство. Но теперь, когда Евросоюз принял решение о том, что эти граждане могут без визы путешествовать в Евросоюзе, и аналогичное решение принято и МИДом России, эти неграждане оказались, можно сказать, в самом привилегированном положении, потому что это наравне с гражданами России, постоянно живущими в Эстонии. Они могут без виз ездить как по Европе, так и в Россию. Граждане Эстонии могут ездить без виз только в Европу. А поскольку для большинства жителей Эстонии преимущество граждан заключались только в том, что они могут участвовать в выборах в парламент, и в том числе в Европарламент, и больше никаких ощутимых вариантов у них не было, то они склоняются к тому, чтобы теперь оформить свое гражданство, в том числе и российское получить, для того, чтобы, так сказать, ну, иметь гражданство какой-то страны, и с этим паспортом, используя как проездной документ, свободно ездить в обе стороны. Так что инициатива нашего президента, она запоздала минимум лет на 5.
Правильно я понял, что в настоящий момент, если Москва жителям Эстонии предоставит возможность получать российские паспорта, они с охотой это сделают?
Вы знаете, эта возможность у них была всегда. Но они очень долго ждали, что эстонское государство пойдет им навстречу и, так сказать, в каком-то облегченном порядке выдаст эстонские паспорта. Этого не происходит. Идут такие косметические поправки к закону о гражданстве в части требования эстонского языка. Настолько большинство людей, которые пробовали проходить эти круги или не пробовали, не знают, что это настолько сложно, поэтому они просто будут брать российское гражданство, понимая, что это, так сказать, билет в два конца, и у них возможности выбора расширяются.
Это был депутат эстонского парламента Владимир Вельман. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве без четверти час.
Радио «Свобода», новости.
В Оренбургской области покончил с собой классный руководитель детей, погибших при обвале конструкции в здании школы в поселке Беляевка. В аэропорту Калининграда совершил аварийную посадку самолет Boeing 737 авиакомпании КД Авиа. Он выполнял рейс Барселона-Калининград. Не менее 11 человек погибли и свыше 30 получили ранения при взрывах у шиитских мечетей в столице Ирака Багдаде. Сенат США одобрил 700-миллиардный план помощи финансовой системе страны. Кандидаты в президенты США, демократ Барак Обама и республиканец Джон Маккейн, поддержали этот законопроект. Россию не лишили права голоса на сессии ПАСЕ в Страсбурге. Общим голосованием полномочия российской делегации подтверждены. Сегодня в Москве пройдет Федеральный политсовет Союза правых сил с вопросом о судьбе партии после отставки лидера Никиты Белых. Эти и другие новости в ближайшем выпуске через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ну а мы переходим к новостям экономики. Важнейшие события в мире бизнеса и курсы валют от нашего обозревателя Ивана Трефилова.
—
Инфляция в России в сентябре составила 0,8%, а с начала года 10,5%, сообщила Федеральная служба статистики. Согласно официальному прогнозу Министерства экономического развития, темпы роста потребительских цен в стране по итогам 2008 года не должны превысить 11,8%. Эта оценка, по словам главы министерства Эльвиры Набиуллиной, пока меняться не будет. Объем резервного фонда России, по данным Министерства финансов, 1 октября составил в пересчете примерно 141 миллиард долларов, а фонда национального благосостояния – 48 миллиардов 700 миллионов. Таким образом, общая сумма накоплений в них увеличилась на 9% по сравнению с началом сентября. Оба фонда были созданы в начале 2008 года за счет разделения между ними средств бывшего стабилизационного фонда России, в который направлялась часть доходов государства от экспорта российской нефти. Добыча нефти и газового конденсата в России по итогам трех кварталов, согласно оперативным данным, сократилась на 0,5% по сравнению с показателем такого же периода прошлого года и составила примерно 365,5 миллионов тонн. Снижение объемов нефтедобычи в стране наблюдается впервые за последние 10 лет. Объем вкладов частных лиц в российских банках в июле увеличился на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем и составил к 1 августа примерно 5 триллионов 850 миллиардов рублей, сообщила Федеральная служба статистики. По текущему обменному курсу это более 230 миллиардов долларов. Доля государственного Сбербанка в общем объеме банковских сбережений населения к началу августа составила 50,4% против 51,7% в начале текущего года. Центральный банк России планирует упростить процесс слияния или поглощения банков, сообщил представитель банка Михаил Сухов. Изменения, по его словам, будут касаться периода проведения Центральным банком финансово-юридической проверки реорганизуемых кредитных организаций. В будущем она будет проводиться одновременно с реорганизацией банка, а не после ее юридического завершения, как сейчас. Эти изменения, по оценке Центрального банка, позволят сократить полный период реорганизации банков, занимающий сейчас около полугода, как минимум на 1-2 месяца. Курс доллара на сегодня 25 рублей 60 копеек. На 23 копейки выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 36 рублей 15 копеек. По сравнению со средой он подешевел на 35 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 39 центов.
Выпуск экономических новостей подготовил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. Ну а мы переходим к новостям спорта. В студии появился Игорь Кытманов. Игорь, добрый день.
Добрый день, Михаил. В среду 8 матчами завершился второй тур группового турнира футбольной лиги чемпионов. В группе А Бордо проиграл Роме со счетом 1-3, а румынский ЧФР Клуж сыграл в ничью 0-0 с английским Челси. Кстати, нападающий Челси Дидье Дрогба получил травму колена в этом матче и выбыл из строя до середины ноября. После двух туров ЧФР и Челси набрали по 4 очка, Рома 3, Бордо 0. А в группе Б кипрский Анартосис выиграл у греческого Панатинаикоса со счетом 3-1, Интер Вердер ничья 1-1. Интер и Анартосис лидируют, у них по 4 очка, 2 у Вердера и 0 у Панатинаикоса. В группе С Шахтер у себя дома на Украине проиграл Барселоне 1-2, Спортинг выиграл у швейцарского Базеля в Португалии 2-0. А Барселона набрала 6 очков, лидирует в этой группе Шахтер и Спортинг по 3 очка, Базель 0. И группа Д, испанский Атлетико выиграл французского Марселя 2-1, Ливерпуль обыграл со счетом 3-1 голландский ПСВ Эйндховен. После двух туров Ливерпуль и Атлетико набрали по 6 очков, ПСВ и Марсель очков не набрали вовсе. А на теннисном турнире в Токио прошли матчи с участием российских спортсменов. Михаил Южный покидает соревнования. Анастасия Павлюченко вышла в третий раунд. Итак, Южный в 1/8 финала уступил немцу Райнеру Шутлеру 3-6, 7-6, 4-6. А Павлюченко обыграла хозяйку кортов японку Рику Фудзивару 6-2, 6-4. В Берне прошел матч в рамках празднования столетия Международной федерации хоккея. В борьбе за Кубок Виктории приз в 1 миллион швейцарских франков встретились обладатель Кубка европейских чемпионов Магнитогорский Металлург, представляющий Национальную хоккейную лигу, клуб Нью-Йорк Рейнджерс. Победу одержал заокеанский клуб со счетом 4-3. Ну а в регулярном чемпионате континентальной хоккейной лиги состоялись 6 матчей. Накануне Барыс выиграл у ХК МВД 4-2, Лада победила Амур 3-0, «Химик» уступил «Атланту» 1-4. «Акбарс» победил «Новокузнецкий Металлург» 6-3. «Нефтехимик» уступил «Побулитам Сибири» 0-1. И «Рижская Динамо» обыграла «Динамо Московская» со счетом 4-3. В Подмосковье состоялось историческое событие – закладка первого камня трассы «Формула-1» и слово нашему обозревателю Андрею Балахнину. Андрей, добрый день.
Добрый день, Игорь, добрый день, уважаемые радиослушатели. Да, действительно, вчера состоялось поистине историческое событие, я считаю, для России, поскольку действительно вчера был заложен первый камень в строительстве трассы международного уровня «Москва Рейсвей». Инвестиции в этот проект составят около 5,5 миллиарда рублей, вот по таким подсчетам предварительным. Но инициаторами строительства выступили российские иностранные частные лица при поддержке Банка развития столицы. Хотел бы привести несколько цифр, но перед этим скажу, что это будет многофункциональный автодром. И автором проекта является знаменитый Герман Тильке, чьи разработки легли в основу большинства существующих спортивных объектов «Формулы-1» за последние, ну, наверное, лет 20, а то и 25. И хотел бы для наших болельщиков привести некоторые цифры, наверное, это будет интересно. По расчетам, длина полотна трассы будет составлять 4 километра 70 метров. Ширина трека достаточно приличная, я считаю, 12 до 21 метра. То есть это позволяет пилотам вести серьезную борьбу, и мест для обгона достаточно много будет. Ширина прямой старт-финиш 15 метров. Трасса будет состоять из 15 поворотов, из них левых 9, правых 6, и гонщики будут двигаться против часовой стрелки. Самая длинная прямая разгона на Moscow Raceway будет составлять 873 метра. Это позволит именно на этой прямой развить пилотам Формулы-1 максимальную скорость по подсчетам 311 км в час. Ну а средняя скорость останется очень и очень приличной, 185 км в час.
Можете, Андрей, а какой самый быстрый вообще автодром считается в
Формуле-1? Вообще самый быстрый — это по-прежнему Монца итальянская, потому что, в принципе, она действительно состоит из нескольких прямых, на которых гонщики скрепленные поворотами, да, и приворот параболика, например, все равно очень быстрый, где гонщики идут все равно больше 200 км в час. Вот, здесь на нашей трассе, на российской, будет две таких прямых, одна прямая старт-финиш, она не очень большая, а вот последняя прямая, которая именно будет потом выходить на прямой старт-финиш, она вот самая длинная, и здесь как раз гонщики максимальную скорость будут развивать. Вот. По подсчетам, примерно общее время прохождения круга где-то будет составлять минуты и 16 секунд, что весьма приличный результат. Но, опять же, для машин Формулы-1.
Ты уже сказал, что это многофункциональная трасса, а помимо Формулы могут ли там проводиться другие соревнования?
Да, именно вот на это тоже я хотел обратить внимание, потому что это очень отрадный факт, поскольку Герман Тильке спроектировал ее именно таким образом, чтобы потом комиссия Международной Федерации Автоспорта будет принимать ее, естественно, но это гарантия, то, что Тильке делал, что трасса в России получит категорию 1Т, то есть предполагает проведение всех основных типов гонок и Формулы-1, и GT, и Формулы-3, многих-многих других. Но в то же время, если получит Федерация мотоциклетного спорта свою проведет анализ этой трассы, а именно так и будет, скорее всего, то можно на ней проводить и мото-чемпионаты, такие как World Superbike и MotoGP. То есть это очень-очень многофункциональная трасса. Тем более, что ее конфигурацию можно под определенные гонки переделывать. И в общей сложности где-то приходится примерно 15-17 вариантов той конфигурации трассы, которую можно составлять.
Угу. Андрей, скажите, а вот какая выгода вообще для России в строительстве подобной трассы?
Для России, я считаю, огромная выгода, поскольку это, конечно, огромная возможность для продвижения российского мото- и автоспорта, воспитания новых пилотов. И то, что наши болельщики смогут теперь воочию наблюдать, а не только по телевизору, гонки такие, как Формула-1, Формула-3, ДТМ и далее, далее, далее. Видеть лучших пилотов мира вот на нашей российской трассе. Ну и плюс к этому предусмотрена возможность, чтобы наши простые автолюбители, скажем, да, могли бы в то время, когда там не проводятся соревнования, попробовать свои силы на трассе. Для этого будет разработан специальный прайс-лист, и, в общем-то, можно будет воспользоваться именно этими услугами.
Но это будут действительно простые автолюбители?
Да, именно простые. Действительно простые автолюбители. Так это было заявлено организаторами. Нет, было заявлено организаторами, что даже самый простой автолюбитель сможет этому воспользоваться. Ну, пройдя, может быть, определенные тесты, безусловно. Вот, не все будет не просто так.
Ну, понятно, абы кого не допустят.
Абы кого не допустят. Но, в общем, действительно, возможности очень-очень широкие. Ну и плюс не надо к этому забывать, что это и неплохой доход от проведения любых соревнований.
А сейчас можно уже предположить, в каком году может состояться первый этап, российский этап Формулы-1?
Вообще организаторы обещают, что трасса будет готова очень быстро, в 2010 году. Сроки очень сжаты, но поскольку те подрядчики, которые уже включились в этот проект, очень все серьезные, это действительно дает основание считать, что да, в 2010 году мы сможем принять уже первый этап Формулы-1 в России.
Андрей, вот скажите, в последнее время строительство крупных объектов, они вот все время это связано с каким-то протестом, допустим, со стороны экологов. Вот что по этому поводу говорят экологи по поводу строительства гоночной трассы в Подмосковье?
Вообще здесь вот, на мой взгляд, никаких протестов не должно быть, потому что именно та местность, тот участок земли, который выбран под строительство, он, ну скажем так, не пострадает ни в коей мере, потому что там нет серьезных зеленых насаждений, там нет лесов, то есть вырубки никакой не предполагается. Вот, а тем более, что, в принципе, вот областные власти очень довольны этим фактором, потому что это и появление новых рабочих мест, появление такой трассы. И, в общем, появление новой инфраструктуры, это новые дороги, новые скоростные магистрали, возможно, даже строительство бизнес-аэродрома и так далее, и так далее. То есть это действительно скачок в развитии целого Волоколамского района.
Что ж, спасибо большое. Это был Андрей Балахнин, который рассказал о, наверное, да, поистине историческом событии для любителей автоспорта, закладке первого камня трассы Формулы-1. В принципе, этого все ждали уже давно.
Спасибо, Игорь. Это был выпуск новостей спорта с Игорем Катмановым. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Александр Орлов-Сокольский, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Час прессы». Обнародованы факты об участии российских спецслужб в информационной войне против Украины. Их оценивают главный редактор сайта агентура.ру Андрей Солдатов и политический обозреватель газеты «24» Киев Виктор Коломейц. Ведет программу Елена Рыковцева. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго. Хорошего вам дня.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
1 октября несколько специально оборудованных машин с наблюдателями Европейского Союза выехали из...
Коррупция в нашей стране стала привычным, обыденным явлением.
Впервые правящий сербский политик открыто допустил возможность раздела Косово на албанскую и сербскую.
Судьба нашей экономики зависит от решительных действий правительства.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044 и на УКВ 68.3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15535 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.